Сегодняшняя лекция будет называться «Запах жизни». Запах жизни. Вот так. О. Жизнь, она пахнет. Вот все знают, что смерть пахнет, да? Рядом с покойным кто-то был, это же невыносимо. Невыносимо. Что-то такие ощущения сразу. И запах смерти ученые вычислили, формулу его написали. Это какая-то конкретная молекула, которая выделяет не просто разлагающееся что-то. Разлагающееся, это уже это вторая серия. А вот когда смерть, причем смерть, человек этот запах выделяет до того, как еще он умер. Интересно. И с некоторыми людьми неприятно разговаривать, они тут и все красивые, и все как-то стоять как-то с ним, потому что смерть. Животное это отлично чувствует, но обоняние у человека не такое красивое, как у них, как у собак, например. Вот был случай, когда в цирке рассказывал какой-то знаменитый дрессировщик, забыл, он там с этими львами, он их и на шею вешает, и все, они у него как кошки вообще. И вот в один момент, прямо на арене, все львы забастовали. Оказалось, умер человек, который там сидел там в каком-то ряду. Вот. Рядом люди сидят, не понимают, а львы почувствовали на арене. Запах смерти. Запах. Что говорят веды о запахе? Что они вообще говорят об органах чувств? Зрение, слух и все такое. Вообще надо понимать, что каждый наш орган чувств определенную частоту улавливает. Если мы думаем даже, что вот я вот тактильное ощущение, это разве частоту улавливаю? Да, частоту. Потому что мои пальцы не соприкасаются с этой тряпочкой сейчас. Если мы возьмем, как атом устроен, как молекулы, это как поля так соприкасаются. Я не могу дотрагиваться до них. Это у нас вот почему мир такой иллюзорный. Я воспринимаю частоту, и вот это тактильное ощущение. Например, вот от инфракрасного до ультрафиолетового, это зрение. А слух, а вот эти волны, акустические волны, это тоже волны, они более длинные, на это вот уши нужны. Есть у змеи, например, змеиные глаза, которые тут рядом, такие перепонки, которые воспринимают инфракрасное излучение. Человек не смотрит, а она в темноте может видеть. Поэтому устроено принцип прибора ночного видения, например. То есть все вот это есть волна. И обоняние это тоже волна. Это тоже излучение. И веды утверждают, что обоняние это 100% информацию дает о вещи. Не слух, не на язык, а вот обоняние. Практически я хочу сказать, что обоняние это дает направление. Как есть запах смерти, так и есть запах жизни. Жизнь, это значит, я иду вперед, иду на увеличение, что-то от меня, то есть я вот такой весь фонтанирую, я иду вперед, я изменяю и сам изменяюсь в этом, я живу. А смерть, когда я останавливаюсь в развитии, начинаю разлагаться, я начинаю источать запах смерти. Практически это запах мотивации. Мотивация. И каждый человек это может унюхать. Люди, которые лишены могут быть зрения, могут лишены быть слуха, мы говорим инвалиды, а слепой это вот считается самый серьезный инвалид. Но люди, которые лишены обоняния, когда их спрашивают, они говорят, вы даже не понимаете, насколько много мы теряем. Лучше слепым, наверное, быть. Пища вся безвкусная. Оказывается, чтобы вот вкус он начинает работать только в совокупности с обонянием. Если нет обоняния, я и вкуса не понимаю его. И так далее, и так далее. Один человек переживает, говорит, у него вот родился один сын. Это бывает, в общем, черепно-мозговая травма. Это тут вот такие рецепторы в носу есть. Потом вот очень сложный там амплистат возбуждения. Потом пока оно дойдет. Вот черепно-мозговая травма. И просто не дешифрует, вот что она происходит. И вроде... Он говорит, как было прекрасно, я слышал, нюхал запах своей жены, запах своего ребенка. Родился второй ребенок, я его не чувствую. Практически любить даже не могу. И знаете, что интересно? Когда человек рождается, Ну, именно человек, я не говорю там о других существах, у них там немножко по-другому. А в течение года он теряет 50-40% обоняния. Почему? Потому что и обоняние, это насколько у тебя какое обоняние, это твой возраст вообще. И если ты в старости, вот ты еще там можешь различать это запахи, значит ты молод. Не зрение, не это. Потому что когда обоняние — это самое первичное, на что ты ориентируешься. Как там это, Аударит Хаму, Тарсунов наш замечательный, рассказывает, таблетки надо нюхать. Вот таблетки, которые там наштамповали. Нюхаешь, пахнет свежестью, легкостью, значит она тебе пойдет. Пойдет. Вот анализатор самый такой. Потому что это химический анализ, такой тонкий, который никто тебе не произведет. Значит, это тебе подойдет. Если запах тяжелый, завтра же от этой же таблетки, потому что ситуация изменилась, тебе это уже есть нельзя. Тяжелый запах, нет, не идет. Обоняние. Так и с человеком. Если тебе человек неприятно пахнет, как бы ты сам себя не уговаривал, его мотивация по отношению к тебе не такая. И этот же человек к другому может пахнуть по-другому. Вы встретились, между вами смерть, разложение. И есть формула химическая смерти, и есть формула жизни. Вот. И это разложение, это же не просто так, это не просто какие-то сказочки, что запах пахнет, страх пахнет таким-то образом. Знаете, есть запах страны даже, не просто запах, это по-моему, в Финляндии, там есть такой музей, и там музей инсталляции запахов называется. Там ходишь, там такие колбы, там открываешь, нюхаешь, страна так-то пахнет, эта страна-то вот так пахнет, а посередине такой стол, и там собираются все запахи всех стран, посмешали в разные пропорции, вонь невыносимая. Когда все вместе, запахи, вонь невыносимая. Называется раса абхаз. То есть это означает, что вот я не могу всех любить, и не надо, я не Господь Бог. У меня есть конкретная задача, если с этой задачей, то есть наши задачи совпадают, у нас, от нас и пахнуть будет нормально. Если наши задачи разные, от нас будет вонять. И мы будем ссориться. Мы загрыземся, мы там до убийства дойдет. И этот запах предупреждает, что там смерть. Не по пути. Не обязательно мы оба там плохие, кто-то из нас плохой. Несовместимость. Раса абхаз называется. У нас не могут быть отношения. Отношения, они, знаете, и между людьми отношения, и между химическими элементами разные отношения. Есть нейтральные, смешаешь, и потом можно разделить, там, выпарить, ну как-то... Каким-то образом ничего. А есть только раз их вместе, два, и там революция называют, начинается какая-то там, оранжевая или какая-то там, что-то взрывается. Бывают такие отношения. Так и среди людей бывает. Среди всего. И это реагирует, это химия, это закон. А есть уровень, ну, социальный, мы говорим, как их мы это называем, нравственность мы называем, духовность называем, а все равно это химия. Мне нравится, это я еще немножко так подхвалю науку. По-моему, Сеченов сказал, что суть всех отношений до самых-самых глубочайших — это суть инстинкты. Инстинкты на уровне вот взаимодействия вот этих вот. И как бы мы там не рисовали вывеску, что оно вот такое... как это сказать, духовное. Оно не духовное, оно просто правильное или неправильное. А у нас чутье, обоняние говорит это правильное и неправильное. Если мы на это не ориентируемся, то все. И который правильно, кстати, и испражнение относится тоже к этому, к запаху смерти. Тоже пахнет, знаете, не очень сильно, да? У кого испражнение хорошо пахнет? Ни у кого. Почему? Оно мне уже не надо. Не надо. Рвота тоже как-то не очень приятно, не благоухает. Не надо, отторжение происходит. И нос сообщает мне, что это не надо второй раз есть. Вот. Когда умирает человек, конечно, запах очень неприятный. Но когда есть, умирают некоторые люди, от них благоухает. Слышали такое, да? Благоухает. От некоторых благоухает при жизни. Конечно, французы, ну, считается французский парфюм, это такой самый классный парфюм, Вот. Книга такая была, «Парфюмер», помню, может, кто-то, или фильм такой был, да. И это не потому, что они там не мылись. Но дело в том, что на нас же влияет реклама, на нас влияет голос, тембр голоса, на нас влияет что-то, вот мелькает там, низкие частоты, высокие частоты, но мы даже не представляем, как на нас влияет запах. Даже не представляем. И поэтому в парфюмерии вот это теще подарить, вот это влюбленной, ну, моей возлюбленной подарить, это там сестре, там это. То есть разные задачи, разные задачи. Парфюмерия может излечивать, излечивать. Ну, так же, как есть, например, ароматерапия так называется, есть... Звуком лечит, музыкой лечит. Ну, звуком можно и убить. Но если запах смерти, ты просто в нем постоянно будешь находиться, то понимаешь, что с тобой будет, да? Запах смерти. А это всего лишь излучение. Потом оно, ты генерируешь, у тебя начинают все молекулы в такой последовательности, ты умираешь. Вот. Ну ладно. Нас интересует запах жизни. Вот я перечислю некоторые вещи. Загадка ароматических эманаций, исходивших от тел святых. Такая небольшая статья, ее урезал до невозможности. Просто, что есть такой факт. Известно, что святой Каэтан испускал аромат цветущего апельсина. Святой Франциск благоухал мускусом. Значит, самое интересное для меня было удивление, что каждый святой... От него пахло по-своему. Ну, приятно. Когда тело святого Казимира, покровителя Польши, в 1603 году, спустя 120 лет после смерти, извлекли из могилы, выяснилось, что оно не подвергалось тлению и продолжает испускать приятнейший запах. Я к тому, что это очень практично. Ты можешь говорить, что ты очень духовный, но как у тебя с подмышек пахнет или там в других местах, вот это совершенно точно, это твоя мотивация, это твоя жизнь, или ты умираешь потихонечку. Я не буду говорить, что нам надо стать преданными, святыми. Я буду просто говорить, есть жизнь, есть смерть. Очень практичная вещь. Что значит быть святыми? Это значит быть живым. Быть живым. Что значит быть не святым? Дурно пахнуть. Ну вот, значит, ты... И почему от тебя никто не хочет ничего брать, почему с тобой непочтительно, почему тебя отвергают, да ты труп, потому что, что приятно с трупом, хотя он и шевелится. Вот и все, вся загадка взаимоотношений. Никто не любит смерть, вот никто, ни одно живое существо смерть не любит. Если ты лжешь, но это признак тоже смерти. Ложь есть смерть, в Библии так и написано. А тебе тоже такой запах. Если ты лжешь, и никто этого не знает, то умеешь красиво говорить, красиво одеваться, красиво выглядеть, выучил все этикеты, вообще не подкопаешься, но тебе все смердит. Смердит, и отношений не будет. Тебя в лучшем случае будут использовать как-то, но ты же не живой. Или ты живой, или ты не живой. Как определить? Только по запаху. Ни по виду нельзя определить. Никак. Только запах. Прочитаем за святых. Вот. Святые, знаете, они вот в каком-то рубище, но у них не было корон, там вот этих, там, вот как там Папа Римский там что-то одевает, там ничего не сверкало, никаких благовоний святые с собой не носили, потому что оно само по себе благовоние. Не замазывали. Вот это вот. Так или иначе, за тайной сверхъестественных ароматов явно скрываются какие-то неизвестные нам психологические процессы. Психологические процессы. Англиканский священник Уильям Стейнланд Мозес, это 1839-1892, он же магистр гуманитарных наук. Вот мне нравится, что раньше были святые умные, и они от науки не открещивались, да? Он же магистр гуманитарных наук Лондонского университетского колледжа, человек, которого спириты считают одним из величайших медиумов прошлого века, стал едва ли не самым знаменитым в новейшей истории носителем таинственных ароматов. Запахи Мозеса исходили от головы, причем чем активнее их отгоняли, тем сильнее они становились. Чаще всего Мозес блухал вербеной, не знаю, что такое, муксусом, свежескошенным сеном, но помимо всего прочего источал еще один неизвестный запах, который стали называть духовным ароматом. Во время сеансов с его участием запахи эти вливались в комнату, подобно потокам ливня. Вот у меня есть знакомый Владислав Конюка. Он живет в Запорожье, живет до сих пор. Вот, он еще во время Советского Союза, когда Советский Союз был в том составе, в котором он был уфолог всесоюзного масштаба. Его уважали. При этом он не был богатым человеком, он организовывал, ему как-то вот везло, как-то вот его судьба. Пол жизни он пробегал за снежным человеком, понаходил их, пофотографировал, и у него огромная такая еще, знаете, пленки тогда, дисков не было, как он их это видел, этих снежных людей. Вот. Каждый сезон выходил, копил деньги, выходил, группы создавались. Потом он разочаровался в них, сказал, это неинтересно, какой-то параллельный мир. А вот почему? Потому что он сталкивался с другими аномальными явлениями, которые называются НЛО. Пришельцы, есть тонкие, есть такие не очень тонкие. Я с ним один раз ходил в экспедицию, двоих инопланетян сфотографировали там, в газете «Миг» их еще это опубликовали. Один как подросток, другой как взрослый человек, такие расплывчатые тела. Вот. И он рассказал один прелюбопытнейший такой случай, когда один раз НЛО было в форме, я его зарисую. В общем, они поехали аж, как же это называется, вот эти горы, вот эти альпийские луга, какая-то такая местность, но там такое разнотравье, что и на земле больше нет такого. Там вот так вот не надышишься. Запах, понимаете, запах. И как раз тот сезон. И вот они что-то там снимали, и вдруг раз на той стороне, там расщелина, и там пропасть, туда не добраться, приземляется НЛО. И это НЛО похоже на вот как знак Овна рисуют в этом. Вот так примерно. Сейчас, нарисую, как он мне нарисовал. Вот такой вот. Вот так, и вот тут какие-то точки висели, как гирлянды на елке. Вот такое вот. Вот такое зависло, прям приземлилось, вот такое. Не похоже на классический космический корабль. Вот. И они его сфотографировали, ну минут 20, потом раз, и как-то поднялось и ушло. Вот такое странное вот такое. Вроде как на растение больше, ну непонятно что. Вот. И он это сфотографировал и сделал слайд. Знаете слайды, да? Вот такой прозрачный, через него пропускается свет, и там на большом экране появляется. И вот этот слайд он отдал одному своему, ну тоже уфологу. В Москве собирались уфологи. И поскольку правительство занимается этим серьезно, у них там ресурсы, помещения, а эти, ну сами по себе, не приветствовалось. Знаете, как неорганизованная мафия не приветствуется организованной мафией. И неорганизованные уфологи не приветствуются организованными на правительственном уровне уфологи. Там с ними уже договариваются. И поэтому они сами по себе, и какое-то помещение, и такое душное, и там запах носков даже, понимаете, такой. Ну, как-то неприятный запах. Какие-то потные и жаркий день. И в это время включают слайд на стену. И вот это изображение этого НЛО. И тут же в этой аудитории запахло вот этим разнотравьем. Аромат. А просто включили вот изображение. Это вот мне рассказывал, вот лично был свидетель. Сначала подумали, что-то не так. Может где-то открыла форточка, может что-то кто-то запустил. Выключают опять носки. Включают альпийские луга. Вот такая была это интересная вещь. Интересная вещь. То есть я хочу этим подчеркнуть, что зрение, обоняние, все это одно. Ну, у нас просто разделено на разные вещи. Связаны. Связаны. Так что как ты будешь пахнуть, так тебя и будут видеть. Так тебя и будут слышать. Так ты будешь приятен на ощупь или не будешь приятен. Как ты будешь пахнуть. Потому что это мотивация. Ребенок почему? У него же, вот он только родился. Что у него кроме нюха вообще может ему пригодиться? Он по нюху маму находит там эту сисю и смокчет, и все. Глаза ему что нужны? Они ему помогут? Только нюх. То есть это самое важное для выживания. Потеря обоняния, и неважно каким образом, это потеря серьезной ориентации в жизни. Итак, еще про этих, про святых, что ли, да? А что происходит, когда экзорцизм, знаете, что такое экзорцизм? Бес вселился, а человека воняет, воняет. И если, ну, как у меня было, у меня однажды очень давно я делал такой сеанс экзорцизма. Я хочу вам сказать, что я вам не просто вот такую интересную информацию сообщаю. Я хочу, чтобы мы в конце стали все благоухать. Такая вот задача минимум или максимум, да. Чтобы мы понимали, от чего это зависит. Это зависит только от нас. Я такой психованный не из-за него или не из-за него. И сам из себя. Я сам от себя завишу. Если я говорю, что моя жизнь зависит от того колдуна, от этого брата, который гад такой, имел наглость родиться вперед меня и теперь меня строит. Или от папы, мамы, или на работе там что-то не так. Все что угодно. Это я на весь мир заявляю. От меня в этой жизни ничего не зависит. Ты уже сдался. И с этого момента ты начинаешь плохо пахнуть. Если ты не сдался, даже ты в плохом положении. И все-таки карабкаешься как-то. От тебя начинает хорошо пахнуть. И люди тут же начинают зависит от тебя. Нашу жизнь и наше достижение цели определяет не ситуация. Не ситуация. Нашу жизнь определяет, как мы с этой ситуацией к ней относимся. И наше отношение и определяет ситуацию, которая вокруг нас начинает складываться. Потому что жизнь – это сила, победа, нравственная чистота и так далее. А смерть – это прежде всего страх. Это прежде всего страх. И мы боимся? Да, мы боимся. Но я хочу сказать, если мы будем «этого я боюсь, а этого я не боюсь», и это, наверное, один из органов чувств, который мне позволяет туда идти, а туда не позволяет идти, я скажу «нет». Бояться или не бояться – это решение. Мое внутреннее. Это не ситуация, которая сложилась. Вот сейчас надо бояться по инструкции. А вот сейчас не надо бояться, потому что вот расслаб другой. Бояться или не бояться, это решение. И это решение принимается тогда, когда человек начинает верить в Бога. Когда человек начинает быть цельным. Цельным. Дух, душа и тело. Тогда это человек. Тогда он идет вперед, и он такой плотный, компактный и не разлагается. Я вот тут взял это, блесну, похвастаюсь, да, немножко. Эту табличку я когда-то сам рисовал. Вот. Ага. Вот. Это числа. Мне обидно, что нас не учат вот этому в школе. Очень обидно. Вот. Ну, тут я всего один аспект. Тут вот видите, сколько их разных бывает чисел. Пятиугольные, треугольные и так далее. Но я хочу сказать, есть вот эти красными помечены целые числа. Целые числа, которые ни на что не делятся. 5, 3, 7, 13, 23, 31, оно ни на что не делится.
Оно пробное.
А все остальные это тлен. Вот ты должен быть, каждый из нас, цельным числом. И смотрите, как бы вот эта пирамида чисел, как бы в каждом ряду дальше их все меньше и меньше, но они никогда не кончаются. В каждом ряду обязательно, это как святые. Это те, которые знают. Они не распадаются. Кстати, каждое число целое, можете проверить, состоит из трех целых чисел. Ну, например, число там 7, да? Это 5, 1 и 1. Это числа, которые в свою очередь тоже ни на что не делятся. Все остальные тлен. Воняют, извините. И... Шичтан, вы забери куда-нибудь подальше, чтобы не шел. Вот. И когда мы читаем Шри Шупанишат, что вот это Ом Пурнам, полное целое, вот оно и есть. Когда это настолько вот такая спайка, я знаю, вот я троичен, я дух, душа и тело. И кто-то говорит, я не тело. Я плюну ему в глаза. Это плохо, что ты не тело, а ты должен быть телом. Твое тело должно благоухать. Это значит, оно освящено жизнью. Ну ничего, что у нее короткий срок. Ну почему ты по жизни воняешь? Почему тебе надо подмываться? Почему ты не вымоешься, а чего воняет? Это нормально? Это ненормально. Это ненормально. Вот я вас, может, разочарую, но это ненормально. Потому что, ну, естественный запах должен быть приятный. Ну, понятное испражнение, да, а так-то должен быть приятный, естественный запах. Ты должен его источать, привлекать. Потому что это не просто испражнение потовыделения. Это еще одно общение между людьми. Мы думаем, что вот язык есть и общаешься. Нет. Мы общаемся и телодвижениями, и этим. И запах, мы его просто не учитываем. И, как сказать, власть имущие, они же нам что-то дают, например, нам дают, ну просто как зарплату посчитать, и хватит с вас арифметики вот этой. Настоящую математику, если бы мы знали вот это, вот то, что вот плакатик был, очень многие религиозные вещи на нас просто бы одеть нельзя было. Мы просто бы это понимали. Если бы правильно знали химию, если бы правильно знали об обонянии. Потому что вот это обоняние, это сильнейшее, это оружие просто, оружие. Ну, например, ну, как пример, вот вроде бы этот пример такой, парфюмер, да? Помните сюжет парфюмера? Нет? Парфюмер, ну это человек, вот уродился такой человек, и он не имел запаха. И в силу этого, что он не имел запаха, он как-то вот все определял. Вот как есть абсолютный слух, так и есть абсолютный нюх. Абсолютный слух, это значит, ну была такая история, когда там проверяли людей, ну, на слух. Кто-то там, где-то там, ну я не знаю, по струнам, там раз, потом подходи к пианино и понажимай, найди этот звук. Или учитель берет дверь, и дверь так скрипит. Ты должен подойти до пианино и сделать этот звук. А один человек, когда ему так заскрипели, он говорит, а что там, ля бемоль, си, фа, он просто рассказал, и его сразу там приняли. Настолько вот это четко все складывается у него, он это просто как видит. По сравнению с другими, с ним, ну просто слепые надо подбирать, а он просто вот видит, это так и есть. Так и есть нюх, нюх. Слон, например, легко, слоны могут медь, железо, они металлы прямо вот нюхают. Вроде бы они как бы не металлурги, да, зачем это им надо? Ну, содержание металла в каждом вот. И вот этот по сюжету, этот парфюмер, а там же было модно, вот это, парфюмы, да? И он начал так составлять, в общем, таким образом вышел из рабства. И потом каждый человек, который еще не в вожделении, он просто убивал девушек потом, соскабливал с них вот этот запах. Вот, и взял 12 девственниц и одну проститутку, 13-ю. Драйву добавить. И потом этот запах, когда там... Потом его в самый... Когда вот уже был готов у него этот флакончик с этим запахом. Как на этот запах люди реагировали? Они его связали, все... Надо убивать, потому что, ну, крайняя жестокость, он просто с целью чего-то просто взял и убил человека. закапывал их там. Вот. И вот когда его уже хотели казнить, он взял, вынимает флакончик, капает на платочек и так вот, раз, аромат. И все так, о, святой, на него. И к нему подходит человек, который его дочь он убил. Он говорит, я тебя. Он подошел и упал на колени, говорит, он ты святой. Вот так запахи. Он мог послать папе римскому платочек, и тот бы его канонизировал там и так далее. Ну, неважно. Запах это власть. Запах это власть. Ну, самый такой, извините, может, грубый пример, когда у собаки течка, свора собак за ней, псов бегает. Что привлекает? Вот. У человека оно не так. Но все равно, как у человека из подмышек пахнет, это, ну, как это, психологи говорят, а вот таким образом он возбуждается или не возбуждается. Как из подмышек пахнет? Запах должен быть. Не чистое тело должно быть, должен быть запах. На запах реагирует. Не на отсутствие запаха, а на конкретный запах. Вот. Или вот, есть в Библии есть такая вещь. Посмотрите, это поделать нельзя. Просто один мне человек признавался, говорит, одна женщина, она моется там два раза на день, и говорит, от нее все воняет. Она только с душу вышла, и от нее начинает пахнуть. Она как-то вот излучает это на молекулярном уровне, потому что запах это одна миллионная. И нос это слышит. Одна к полумиллиону, вот так вот, такое соотношение, такое разведение.
К полумиллиону чего?
Ну, смотрите, вот чистая вода у вас, да? Вода, как мы вкус определяем? Чистая вода. И если, полмиллиона грамм и один грамм туда добавить, ну, чего-то там, какого-то раствора, вкуса. Вы почувствуете этот вкус? Вы не почувствуете этот вкус. Ну, человек, во всяком случае. Ну, понятно, барракуда, она может за полкилометра кровь учувствовать. Барракуда, это может, да. У них там, это, они так вынуждены жить. Но вкус так не почувствуете. Но обоняние при таком разведении в воздухе чувствуется сразу. То есть человек зашел, я его чувствую. Издалека. Это просто обоняние, это мистическое что-то такое. А мистика состоит в том, что это очень просто тонкое. Если вот потрогать, это понятно, да? Увидеть, да, понятно.
Да, это как, знаете, ты слышишь дверь, закрылась и открылась, да. И как-то чувствуешь, кто это.
Да. Обоняние это да. И поэтому считается, как ты пахнешь, в общем, это не твое личное дело, кажется, а общественное, потому что все это нюхают. Ты можешь что-то не то говорить, можно уши заткнуть, но когда ты пахнешь, люди же дышат этим. Люди же дышат, они же не обязаны нос затыкать. Вот. Продолжим об обонянии. Так, продолжим. Что происходит, когда экзорцизм происходит? Я взял у доктора Паперса во втором томе, там было пентакли. Ну, я придумал свой способ, я брал картонку, лобзиком выпиливал, зачищал, чтобы они были красивые, рисовал карандашом этот пентакль со всеми вот этими, и потом брал детский выжигатель и начинал так пш-пш выжигать. И вот когда этого алкаша ко мне привезли, вот, он такой добрый, вот надо и там излечение от зависимости как-то что-то было. Вот такое. И как только я выжигатель подносил к пентаклю, он начинал выть. Распространялся в комнате запах. Собака на него рычала. Она рычала не на человека, а что-то с человека выходило. Собака чувствовала. Я думаю, что она чувствовала, может, она что-то видела. Но я сейчас, мне кажется... они видят. Но мне кажется, что собака-то вообще-то знаменита своим этим...
Обонянием,
да. Волк может идентифицировать за 5 километров, кто к нему идет. Не просто там человек или кабан, а он личность может определить. И как он еще относится. И вот я сейчас прочитаю об одном зарегистрированном сеансе не спиритизма, а экзорцизма. 5 демонов, которые вселились в тело Анны. Эклунд, Анна Эклунд. И были изгнаны отцом Теофилусом из францисканского монастыря Верпилге, штата Йова. Едва только отец Теофилус дошел до молитвы «Эй, спирит», «Либера нон домина», как тело Анны стало извиваться в страшных конвульсиях. Ритуал экзорцизма продолжался непрерывно 72 часа и закончился полным освобождением женщины от напасти. На прощание демоны, в кавычках, наполнили комнаты невыносимым зловонием. Чем бы ни был вызван запах, в действительности для Анны он означал одно – смерть вселившегося в нее зла. Избавиться самостоятельно она наверняка бы не могла. Я хочу сказать, вот тут такой крутой этот отец Теофилус и такая Анна, и он 72 часа, 72 часа это сколько? Трое суток, да. Я хочу сказать, и это же было давно, я хочу сказать, что сейчас рождаются люди, которые это могут сделать очень быстро. Недавно по телевизору рассказывал один человек, который мертвых поднимает. Там Христов поднимал. А этот Генри Мадава. Генри Мадава, я уже рассказывал эту историю, но тут оно к месту. Он был на стадионе, что-то там подложили 5 там хворых людей каких-то. И он там, о, Иисус, пускай они быстрее выздоровеют. И он понял, что они что-то сильно хворые, вообще не шевелятся. Они были мертвые, но он этого не знал. Потом они начали шевелиться, вставать, и вот так вот, как зомби, пошли на толпу, толпа от них шарахается. Вот. И вот этот человек, то есть он, ему нет смысла врать. Его воровали несколько раз власть имущие, то и прижмет какая-то болячка, они его берут, этого Генри Мадаву. И вот у него церковь Победа в Киеве.
Вот. Но он же не всех абсолютно может вылечить, а тех, кому разболено через него...
Ну, наверное, так. Но у него очень большой процент чудес. Угу. Там бабка всю жизнь не слышала, стала слышать, например. Ну, то, что медицина вот руками разводит, все, что вот странные такие вещи. Вот через него это происходит. Наверное, он хорошо пахнет, наверное, я не знаю. Наверное, он живой. Наверное, вот его как проводника можно... Вот, что я это говорил-то? А, так вот он рассказывает по поводу вот, впечатляет. Но меня, например, более впечатляет другое. Вот этот же Генри Мадава рассказывает, что он приехал с круизом, ездит вот туда-сюда. И ему говорят, подожди, не начинай там проповедь, сейчас мы будем бесов выгонять. И сейчас один мужичок придет. И вот он будет хорошо гонять. И приходит этот мужичок, от него чесноком, луком и какими-то там пахнет не очень хорошо. То есть он не стиранный давно. И такой весь сколоченный, не на ту пуговицу, в каких-то тапках. Вот какой-то пришел и такой и виноватый. И он говорит, а все к нему с таким почтением. И он говорит, ой, пастор, вы меня вызвали. Зачем вы меня вызвали? Он говорит, вот тут бесноватая женщина, надо с ней что-то сделать. Он... А, да, это просто. А ну-ка, бес именем Иисуса Христа, на счет 5 выходи. 1, 2, на счет 3 бес вышел. Вот быстро так делается. А этот вот кадр, понимаете ли, это 3 суток. Или я, и другой момент. Все у нас, вы знаете, Оля Козуб, да, вот она приходит, сегодня ее нету. Оля Козуб, Николай ее муж. У нее дочь тоже Оля. Тоже Оля. Эта Оля не занимается... никакой духовной практикой. Она не соблюдает никакие принципы. Она не верит в Хари Кришна. Вот. И там произошел интересный такой случай. Она уже взрослая, уже там как замужем. И квартирный вопрос. квартирный вопрос. И там нашли квартиру им на Хортице. На Хортице, знаете, там есть несколько там типа сел, да, поселения. И вот какая-то старушка съедет, или там кто-то умер, а остались дети. И они сдают на Хортице прямо этот дом. И в силу того, что там не самое, не... недорого, вот они туда вошли. Вроде так ничего, но как-то вот подпахивает как-то не сильно хорошо. Вот. Ну ничего, с такой ценой можно. И потом они, конечно, решили, ну когда ты приходишь на новое место, хочется что-то изменить. Вот, этот, вот эту тахту туда сдвинуть. И вот они сдвинули там одну тахту, когда вся в тряпках каких-то. Как пошло зловоние, как зловоние, хоть как говорят, святых выноси, да? Они просто сдвинули вот эту тахту, которая не просто кровать на четырех ножках, а вот она как-то вот, и там все, там вот тошнота, рвота, все, и она звонит по мобилке матери и говорит, что вы нам тут попродавали, что вы вот это тут невыносимо, тут рядом стоять нельзя, не то что жить, запах смерти, причем такой там и ужас, а это возьми и скажи ей. А ты это там, Отче наш или Хари Кришна, да не верю я ваше Хари Кришна, а вот сейчас посмотрим. И она подходит, пальцем показывает, Хари Кришна на тахту, и запах исчез. Вот в такой, в ярости, в злости, то есть сконцентрированная, Хари Кришна, и все. То есть вот этот вот, тихо отдыхает в стране, вот этот вот, вот католический 72 часа, да. И все, понимаете? И таких случаев много угодно, сколько угодно. Видите, чем не экзорцизм? Дух какой-то был. Это не просто застоявшийся воздух. Существо взяло и ушло. Ушло. Подумайте. Вот. Запах жизни. А вот вам это. Ну, как бессовестно пользуются этими запахами, знаете, это тоже магия, это магия. Есть такое, от чего пошел вот этот народ-то израильский, там было два брата, и одного было первородство, у другого не было, да? И знаете, как он обманул, то есть, а потом впоследствии его назвали Израилем, он боролся с кем-то там в ночи. Вот этот вот человек, ну это его мама сказала, она говорит, так, волосы у тебя на руках нету, а у брата есть старшего. И он надел что-то такое волосатое на руки. Так, что еще? Ну голос изменить сложно. Запах надо. И одела на него пропотевшую курточку брата старшего. Отец слепой. Отец говорит, иди сюда, старший брат, старший мой сын, я тебя сейчас... На это первородство благословлю. Это значит, он практически хозяин, остальные на статусе почти рабов. Да? А этот младшенький, раз, пролез. Он говорит, отец, а что-то вот это голос какой-то не такой. Ощупал, говорит, а, волосатые руки, да, узнаю. Вдохнул аромат потной этой тужурки, говорит, да, это ты. Был обман. Вот примерно, знаете, еще сейчас хочу ужасную историю рассказать, к 8 марта как раз. 8 марта, а был чудовищный обман. И чудовищный этот обман связан с запахом. С запахом. Так можно человеку мозги закрутить за запахом. Вот женщины, вот они как-то раз, и смотрят, ой, святая. Духи не просто так. Была 8 марта, это праздник одной женщины из Сфирь. Которая уничтожила практически всю элиту персидскую в 127 областях. Вы можете себе представить? 127 областей. И там не просто уничтожили. Их убили, жен их убили, детей их убили, имущество себе забрали. Просто потому, что она намазалась аромамаслами. И Артаксеркс, который там был царь, он просто разрешил уничтожить свой народ. И евреи стали там Но правда сейчас, когда мы смотрим это «О, святая Эсфирь», «О, прекрасная Эсфирь», такие фильмы, такие мультфильмы выходят, и там ничего об этом убийстве нету. Но когда мы, если прочитаем, поэтому не смотрите фильмы, не смотрите мультфильмы, там она такая вообще героиня. А если посмотреть, вы просто почитайте Библию, там ничего не скрыто, там так и написано. Но мы сегодня, цель у нас, каким образом это было достигнуто? За счет запаха. Сейчас я прочитаю. Вот. Сейчас прочитаю. Где же эта Эсфирь? Ага. Сейчас. О. Сначала, знаете, мне просто интересно, как Священное Писание и как, ну, как все на самом деле было, чтобы вы могли сравнить. Потому что со Священными Писаниями надо быть аккуратным. Вот, книга Эсфирь, как и это пишут. Откуда я это взял? Это я взял из Википедии. В Википедии написали, что она вообще молодец. Книга Эсфирь, вот это Эсфирь, потом это сделали вот 8 марта. Это еврейский праздник, когда народ еврейский выжил. Благодаря чему? В книге Эсфирь рассказывается о подвиге женщины, спасшей своим самоотвержением при помощи двоюродного брата Мардохея еврейский народ от неминуемой из-за происков Амана гибели. Главной героиней книги является Эсфирь. В Библии есть книга Эсфирь, так она называется. Родственница и воспитанница еврея Мардохея, жившего в Сузах, и однажды спасшего жизнь царю Артаксерксу. Когда перед царем стала проблема выбора новой жены, выбор его пал на Эсфирь. Один из придворных Артаксеркса Аман был крайне раздражен тем, что Мардохей отказывался склоняться перед ним. Не то, что там, просто не поклонился, понимаете? Сплетя сеть интриг, Аман добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа. Узнав об этом, то есть они там достали уже всех, узнав об этом, так, Мардохей потребовал от Эсфири, чтобы та заступилась перед царем за свой народ. Вопреки строгому, это то, что я читаю, это мягкий вариант. Мягкий вариант. А в Библии он жесткий. Вопреки придворному этикету, нарушение которого грозило ей потере положения самой жизни, девушка явилась к Артаксерксу без приглашения, убедила посетить приготовленный ею пир, во время которого героиня, да? Это очень мне напоминает вот этот вот, как его, парфюмер. Намазался и идет, все его за святого считают. Понимаете, какая сила запаха? Как к вам относятся. И вот как вот этим вот можно воспользоваться. Нарушение, знаете, есть даже такая история, когда было два человека, которые претендовали на одну девушку. Ну, кто на ней женится. Один был, не скрипач, этот певец, а другой был парфюмер. И как парфюмер он знал, что фиалки так действуют, это так действует. И вот какие-то цветы, если вот их поставить, этот букет, он высокую ноту соль не возьмет уже. Вот так вот это действует, запах. Представляете? И вот когда приходил концерт, он приходил туда с охапкой вот этого букета, даже не парфюмерия, а букета. И вот не понимал, в чем дело. И в конце концов, эта же женщина, ну, девушка разочаровалась с ним, а он с этими, а он, зная, как ароматы действуют на каждое настроение, в какое время суток, чего надо, добился расположения. Представляете? Какое силище, да, в ароматах. Но я хочу сказать, если ты будешь цельным, состоять из трех составляющих, мы еще о них поговорим, три составляющие, вот эти вот, как вот три, целое число состоит из трех целых числов, то есть от тебя не будет запаха тления, ты найдешь свою любимую или своего любимого, свою работу, свое предназначение, и люди тебя будут уважать. Потому что у тебя будет сила, то есть тебя расколоть нельзя. У тебя не будет ран, тебе не за что зацепиться будет. Запах тления — это вот это что. Угу. Явилась Картаксерксу без приглашения, убедила его посетить приготовленный ею пир, во время которого и обратилась к нему с просьбой. О, она еще там ему, как это, поляну накрыла, да? Сознанием дела, да? С просьбой защитить евреев. Узнав подоплеку и интриг Амана, Артаксеркс приказал повесить его. То есть, смотрите, вот только что все было нормально, да? Но если вовремя подать правильное, приготовленное по фэншую, и правильно у меня ароматы, значит, с человеком можно чего угодно делать практически. А в дополнение указа об истреблении евреев разрослым был новый указ о праве их противиться исполнению первого. Царь объяснил это невозможностью отмены царского приказа. Вообще это мне напоминает оранжевую революцию. Сначала такой приказ, потом кто-то возмутится, потом другой приказ. Ну беритесь, братья, за оружие, давайте дадим отпор. И там случился переворот. В 127 областях. В один день.
Так в 127 областях персидскую или еврейскую элиту уничтожили?
От Египта до Индии. Размах был от Египта до Индии. Это было очень, это были большие области.
То есть там не евреев уничтожили?
Евреи уничтожили.
А, евреи уничтожили?
Всех, да, да, да. Причем это было в один день. Предварительно были гонцы разослали, и они были уже к этому готовы, те-то не были готовы. Вот оранжевая революция случается не вдруг. Не вдруг. И вот, пожалуйста, воспоминание об этом. У евреев был установлен праздник Пурим. А вот теперь я читаю оригинал. Это вот, это, ну, краткое содержание художественного фильма. А теперь смотрите, что вот на самом деле. Открываете Библию, смотрим. Книга Эсфирь. Когда наступило время девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев, полгода, 12 месяцев, а, да, извините, да, да, ну, я забежал вперед, потому что этот год на две части там разделен, в 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их. 6 месяцев мирровым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. И тогда девица входила в царю. Полгода одно втирали в тело, полгода второе. Чтобы потом она без притираний, ну, это выходила, что вроде бы ее запах. Запахи жизни. Запахи жизни. Тогда девица входила в царю. И сказал царь Эсфири, какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено, какая просьба твоя? И отвечала царица Эсфирь, да будут дарованы мне жизнь моя и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. И отвечала царь Артаксеркс, царица Эсфирь, кто это такой, который отважился в сердце своем сделать так? И сказал Эсфирь, враг и неприятель этот злобный Аман. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же стал умолять о жизни своей царицу Эсфирь. Когда царь возвратился из сада при дворе в дом пира, Аман был припавший к ложу, на котором находилась Эсфирь. И сказал царь, насиловать царицу хочет в доме меня. И повесили Амана на дереве. И сказал царь Артаксеркс царице Эсфирь и Мардохею, иудеянину. Вот, я дом Амана отдал Эсфире. Напишите вы о иудеях, что вам угодно от имени царя. И позваны были тогда царские, то есть не с ума ли сошел царь?
С ума
сошел. Вот вам печать, вот бланки, вот пишите и что хотите, то и делайте. Понимаете? И позваны были тогда царские писцы, и набрано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и сатрапам. Сатрап это, знаете, кто такой сатрап? Это как, не городской голова, как губернатор. Сатрап – это губернатор. И правителем областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, к иудеям письменам и на языке их. И написал он от имени царя, Мардохей писал, Артаксеркса, и скрепил царским перстнем и послал письма через гонцов. Списки сего указа отдать в каждую область как закон для всех народов, чтобы иудеи были готовы к тому дню. Гонцы погнали скоро и поспешно, и Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, в мантии вессонной и пурпурной. И город Сузы возвеселился и возрадовался. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда доходило повеление царя, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день, 8 марта. Что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей. Как стать на защиту жизни? Истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, а имение их разграбить. От Индии до Эфиопии 127 областей. В один день по всем областям, в 13-й день месяца Адара. Вот вам запашок.
Так, так у евреев и есть запах отвратительный пута. Это индивидуально?
Ну, я не знаю. Тем не менее, в целом, мы немножко, мы сегодня обсуждаем не евреев, а запах. Мы, знаете, и от русского может, русский тоже умрет и не благоухает. И чем он лучше еврея зловонного, да? Вот когда тебе начнет благоухать, вот, я не против, если, понимаете, если ты благоухаешь естественно, это как, знаете, пищевые добавки, ешь, что попало, а потом непонятно, что с тобой творится. И, знаете, есть еще запах дорого стоит, я вам хочу сказать. Он очень дорого стоит. 1 литр розовой эссенции стоит 20 тысяч евро сейчас. Потому что на них надо потратить 8 тонн розовых лепестков. Да? И вот это, оно как магия воздействует. Но все вот эти благовония делятся на искусственные и на естественные. И оказывается, в ароматерапии, я сейчас вот это скажу, и мы сделаем первичек. В ароматерапии есть и естественные вот эти вот парфюмы, есть искусственные. Просто которые вы с помощью химии там поналивали, и пахнет ну точно так же. Но на здоровье потом не жалуйся, нанюхавшись вот этого. Понимаете? Вот пахнет точно такой же эффект. Но естественное, оно стоит труда. И когда ты пахнешь, потому что ты трудишься, не щадя живота и не для себя, и от тебя начинает так пахнуть, это многого стоит. Но когда ты надушился, а потом, а я-то думал, что вот он такой. Он просто помылся и не воняет пока. Но скоро ты его почувствуешь. С утра или как-то. Потому что это не просто запах, это следствие, это симптоматика, а что ты из себя представляешь как человек вообще? Если за тобой труд, если за тобой вот это бхакти, или за тобой воровство, желание как-то устроиться за счет других и так далее, или ты просто хочешь, я хочу этого, хочу этого, хочу этого. Что за тобой? Запах тебя выдаст. И эти парфюмы, и лучше не надо вот это вот. Уже лучше помойся хорошо, да и все. И веди себя по-человечески. Перерыв.